Весной мы переехали на житье в летний дворец, а оттуда на дачу. Князь Репнин под предлогом слабого здоровья получил позволение удалиться в свой дом, и Чаглоков продолжал временно исполнять обязанности князя Репнина. Эта перемена сначала же сказалась на отставке от нашего двора графа Дивьера, которого послали бригадиром в армию, и камер-юнкера Вильбоа, который был туда же отправлен полковником, по представлению Чаглокова, косившегося на них за то, что великий князь и я к ним благоволили. Подобные увольнения случались уже раньше, например, в лице графа Захара Чернышева в 1745 году по просьбе его матери. Но все же на эти увольнения смотрели при дворе, как на немилость. И они тем самым были очень чувствительны для этих лиц. Мы с великим князем очень огорчились этой отставкой. Так как принц Август получал все, чего желал, то ему велено было сказать от имени императрицы, чтобы он уезжал. Это тоже было дело рук Чаглоковых, которые во что бы то ни стало хотели уединить великого князя и меня, в чем следовали инструкциям графа Бестужева, которому все были подозрительны и который любил сеять и поддерживать разлад всюду, из боязни, чтобы не сплотились против него. Несмотря на это, все взгляды сходились на ненависти к нему, но это ему было безразлично. Лишь бы его боялись. В течение этого лета, за неимением лучшего и потому, что скука у нас при нашем дворе все росла, я больше всего пристрастилась к верховой езде. Остальное время я читала у себя все, что попадалось под руку. Что касается великого князя, так как от него отняли людей, которых он больше всего любил, то он выбрал новых среди камер-лакеев. На даче он составил себе свору собак и начал сам их дрессировать. Когда он уставал их мучить, он принимался пилить на скрипке. Он не знал ни одной ноты, но имел отличный слух, и для него красота в музыке заключалась в силе и страстности, с которой он извлекал звуки своего инструмента. Те, кому приходилось его слушать, часто с охотой заткнули бы себе уши, если бы посмели, потому что он их терзал ужасно. Этот образ жизни продолжался как на даче, так и в городе. Когда мы вернулись в летний дворец, Крузе, которая продолжала быть всеми признанным Аргусом, настолько стала добрее, что очень часто соглашалась обманывать Чаглоковых, которые стали ненавистны. Она делала больше того, а именно, доставляла нашему великому князю игрушки, куклы и другие детские забавы, которые он любил до страсти. Днем их прятали в мою кровать и под нее. Великий князь ложился первый после ужина, и как только мы были в постели, Крузе запирала дверь на ключ, и тогда великий князь играл до часу или двух ночи. Волей-неволей я должна была принимать участие в этом прекрасном развлечении так же, как и Крузе. Часто я над этим смеялась, но еще чаще это меня изводило и беспокоило, так как вся кровать была покрыта и полна куклами и игрушками, иногда очень тяжелыми. Не знаю, проведала ли Чаглокова об этих ночных забавах, но однажды, около полуночи, она постучалась к нам в дверь спальной. Ей не сразу открыли, потому что великий князь, Крузе и я спешили спрятать и снять с постели игрушки, чему помогло одеяло, под которое мы игрушки сунули. Когда это было сделано, открыли дверь. Но Чаглокова стала нам ужасно выговаривать за то, что мы заставили ее ждать, и сказала нам, что императрица очень рассердится, когда узнает, что мы еще не спим в такой час. И ушла ворча, но не сделав другого открытия. Когда она ушла, великий князь продолжал свое, пока не захотел спать. При наступлении осени мы снова перешли в покои, которые занимали раньше, после нашей свадьбы в Зимнем дворце. Здесь вышло очень строгое запрещение от императрицы через Чаглокову, чтобы никто не смел входить в покои великого князя и мои без особого разрешения господина или госпожи Чаглоковых. И также приказание дамам и кавалерам нашего двора находиться в передней и не переступать порога комнаты и говорить с нами только громко. То же приказание вышло и слугам под страхом увольнения. Мы с великим князем, оставаясь таким образом всегда наедине друг с другом, оба роптали и обменивались мыслями об этой своего рода тюрьме, которой никто из нас не заслуживал. Чтобы доставить себе больше развлечения зимой, великий князь выписал из деревни 8 или 10 охотничьих собак и поместил их за деревянной перегородкой, которая отделяла алков моей спальни от огромной прихожей, находившейся сзади наших покоев. Так как алков был только из досок, то запах псарни проникал к нам, и мы должны были оба спать в этой вони. Когда я жаловалась на это, он мне говорил, что нет возможности сделать иначе. Так как псарня была большим секретом, то я переносила это неудобство, не выдавая тайны его императорского высочества. 6 января 1748 года я схватила сильную лихорадку с сыпью. Когда лихорадка прошла, и так как не было никаких развлечений в течение этой масляной при дворе, то великий князь придумал устраивать маскарады в моей комнате. Он заставлял рядиться своих и моих слуг, и моих женщин, и заставлял их плясать в моей спальне. Он сам играл на скрипке и тоже подплясывал. Это продолжалось до поздней ночи. Что меня касается, то под предлогами головной боли или усталости я ложилась на канапе, но всегда ряженая, и до смерти скучала от нелепости этих маскарадов, которые его чрезвычайно потешали. С наступлением поста от него удалили еще 4 лиц. В их числе было 3 пажей, которых он больше любил, нежели других. Эти увольнения его огорчали, но он не делал ни шагу, чтобы их прекратить, или же делал такие неудачные шаги, что только увеличивал беду. В эту зиму мы узнали, что князь Репнин, как ни был болен, должен был командовать корпусом, который посылали в Богемию на помощь императрице королеве Марии Терезии. Это была форменная немилость для князя Репнина. Он туда отправился и уже не возвращался, потому что умер с горя в Богемии. Княжна Гагарина, моя фрейлина, первая передала мне известие, несмотря на все запрещения, доводить до нас малейшее слово о том, что происходило в городе или при дворе. Отсюда видно, что значат подобные запрещения, которые никогда в строгости не исполняются, потому что слишком много лиц занято тем, чтобы их нарушать. Все окружавшие нас до ближайших родственников Чаглоковых старались уменьшить суровость такого рода политической тюрьмы, в которой пытались нас держать. Даже собственный брат Чаглоковой, граф Гендриков, и тот часто вскользь давал мне полезные и необходимые сведения. И другие пользовались им же, чтобы мне их доставлять, чему он всегда поддавался с простодушием честного и благородного человека. Он смеялся над глупостями и грубостями своей сестры и своего зятя, и все с ним чувствовали себя хорошо и уверенно, потому что он никогда не выдавал и не обманывал. Это был прямолинейный человек, но ограниченный, дурно воспитанный, невежественный, впрочем, твердый и бесхитростный. Во время того же поста однажды около полудня я вышла в комнату, где были наши кавалеры и дамы. Чаглокова еще не приходили. Разговаривая с теми и другими, я подошла к двери, где стоял камергер Овцин. Он, понизив голос, заговорил о скучной жизни, какую мы ведем, и сказал, что притом нас чернят в глазах императрицы. Так несколько дней тому назад ее императорское величество сказала за столом, что я чересчур обременяю себя долгами, что все, что я не делаю, глупо, что при этом воображаю, что я очень умна, но что я одна так думаю о себе, что я никого не обману и что моя совершенная глупость всеми признана, и что поэтому меньше надо обращать внимание на то, что делает великий князь, нежели на то, что я делаю. И Овцин прибавил со слезами на глазах, что он получил приказание императрицы передать мне это, но он меня просил не подавать вида, что он мне сказал, что именно таково было ее приказание. Я ему ответила относительно моей глупости, что нельзя меня за это винить, потому что каждый таков, каким его создал Бог, и что же касается долгов, то неудивительно, если они у меня есть, потому что при 30 тысячах содержания мать оставила мне, уезжая, 60 тысяч рублей долгу, чтобы заплатить за нее, что сверх того графиня Румянцева вовлекла меня в 1000 расходов, которые она считала необходимыми, что Чаглокова одна стоит мне в этом году 17 тысяч рублей, и что он сам знает, какую адскую игру надо вести с ними каждый день, что он может этот ответ передать тем, от кого он получил это поручение, что, впрочем, мне очень неприятно знать, что против меня возбуждают императрицу, по отношению к которой я никогда не была ни уважительной, ни покорной и непочтительной, и что чем больше будут за мною наблюдать, тем больше в этом убедятся. Я обещала ему сохранить тайну и сдержала слово. Не знаю, передал ли он, что я сказала, но думаю это, хотя никогда больше не слышала разговоров об этом и остерегалась сама возобновлять беседу, столь малоприятную. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.